Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, мы продолжаем изучать книги Ветхого Завета. Сегодня у нас на повестке первая книга «Царств». Вместе со мной в студии, как всегда, находится преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, в прошлый раз мы закончили читать 19 главу, сегодня откроем 20-ю, и говорили мы как раз о том, что уже Давид становится главным действующим лицом в повествовании, и Саул уже уходит на второй план.
Да. Давайте в двух словах я поясню, мы на чем остановились. Вот, соответственно, первая книга «Царств», она описывает, что Бог устанавливает начало монархии еврейской, и Бог возвышает Саула сначала из незнатного колена, из незнатного рода, простого такого человека, чтобы он был смиренным перед Господом, и когда он имел вот это смирение и слушал то, что доносит до него пророк.
Все у него получалось.
Все получалось, даже с меньшими силами он противника разбивал. Но дальше мы видим, что личность... Это такая, ну, такая шекспировская драма, я бы так сказал, вот это вот о царях, но только библейская, да. То есть Шекспир тут явно имел прототипы и, конечно...
Явно читал книги Библии.
Явно, да. Конечно, читал. И это вот там описана драма царя и его безумие, потому что царь начал делать свое по-своему, у него уровень, так сказать, его власти затмил его сердце.
Но получается, что происходит некий рост личности, и личность уже на себя больше опирается.
Да, да, он все стягивает на себя, забывая то, что на самом деле своей властью он обязан высшей силе. И Бог тогда избирает, ну, то есть открывается Самуилу, что давай иди помажь Давида. И начинается рассказ про возвышение Давида и, соответственно, упадок
Саула.
Давид возвышается. Тут описаны два, так сказать, способа, каким он возвышается. Он становится, он поет для царя, и, соответственно, так сказать, царь избавляется от приступов безумия. И вторая история – это то, как он был пастухом и убивает Голиафа огромного роста, так сказать, в железных доспехах, прощой убивает вот этого филистимского воина. И Саул его возвышает, вводит в круг своих приближенных, он становится другом его сына Иоаннафана, и дальше он становится военачальником. И вот дальше мы видим, что Бог благословляет. Такая драма царя, царская драма, потому что царь прекрасно осознает, что Бог от него отвернулся, он нарушает Божье повеление, и Бог благословляет вот этого Давида. И благословляет, и царь пытается что-то с этим сделать. Он пытается этому противостоять. Он начинает ненавидеть и бояться Давида, но Бог его благословляет, и он фактически возвышает его через руки Саула. То есть через руки Саула, то есть Саул его превознес.
При этом постоянно желая убить.
Да, а потом он начинает его желать убить, это такое внутреннее противоречие, как бы он борется с Богом, царь, да, и Саул этого Давида поддерживают все, его поддерживает его сын Саула и Иоаннафан, они ближайшие друзья, его поддерживает народ, военачальники, потому что Давид воюет умело и, так сказать, одерживает победы, и царь вместо того, чтобы благословить Давида и пожинать плоды его побед, он начинает искать его гибели, посылая его на разные военные мероприятия. Потом думает, я с ним породнюсь, значит, хочет выдать за него свою дочь, а при этом думает, станет военачальником, пусть филистимляне его убьют. А дочь полюбила, понимаете, Мелхола. И вот такая прямо у него идет драма, и в конечном итоге он пытается его убить, кидает в него копье, преследует его, и заканчивается вот 19 глава очень выразительным моментом, когда царь уже просто обезумевший, он ищет смерти Давида. Давид скрывается у Самуила в Раме, где там пророки пророчествуют. И царь посылает туда своих воинов, но Дух Божий охватывает их, и они начинают пророчествовать. И сам царь туда приходит, и Дух Божий его снова охватывает. И вот описано, как он лежит ногой, без одежды, в каком-то вот таком позоре. И вот Дух Божий его охватывает, и, так сказать, он тоже там что-то пророчествует, и ничего не может поделать, потому что Бог не допускает ему совершить злое. И мы видим здесь начало, которое началось с пророчества, когда Дух Божий его охватил, и завершение, так сказать, да, где Дух Божий его охватывает. И это взлет и падение. Такое вот два, так сказать, две точки, которые сходятся. И дальше, конечно, то есть с Саулом все понятно, и на первое место выходит уже личность Давида. И дальше идет рассказ. Смотрите, рассказ следующий. Он идет до 31 главы книги.
Ну, то есть до конца.
До конца первой книги царств. Но мы с вами помним, что первая и вторая – это одно
это
произведение.
Это одно произведение.
Но
да.
Мы пока вот следуем нашему делению до 31 главы первой книги царств. Идет рассказ о злоключении Давида, как он бегает, скрывается везде от Саула. Саул его везде там преследует.
Но он не успокаивается.
Он не успокаивается, да. Но Давид проявляет просто там чудеса изворотливости, храбрости, великодушия. Мы видим, ну там, ну, сразу вот сейчас будем говорить, такой неоднозначный, конечно, рассказ. Вообще же на какие-то...
В чем неоднозначность?
Ну вот сейчас поведаю, так сказать, там про жизнь Давида во время этих его перипетий. И заканчивается этот рассказ гибелью Саула.
Ну, то есть логично.
В сражении, да, с филистимлянами.
Вполне себе логичный конец.
Да, он умирает. Ну, и вот давайте сейчас... Это 10 глав. Угу. Это довольно порядочный материал.
Ну, то есть вот с 20 как раз, да, по 31.
Но этот материал, он длинный, большой, но смысл его не... Он не носит такого глобального какого-то характера, поэтому мы сейчас постараемся... Событий там много, постараемся рассмотреть его обзорно. Ну, так, отдельные фрагменты зачитывая. Я вот постараюсь объяснить его логику и ход действий.
Давида.
Ну, да, да. Здесь... Мы видим, ну вот следующую картину, что Давид-то, он остается зятем царя, он остается его приближенным, никто его не увольнял, просто царь в приступе безумия периодически пытается его убить, но это другой вопрос, никто его не уволил. И дальше мы видим такие очень трогательные отношения Давида с сыном царя.
С Иоаннафаном.
Иоаннафаном. Вот вкратце, они встречаются, Давид в бегах. И, ну, и Давид говорит, ну, что же делать, вот видишь, отец твой ищет смерти моей. А Иоаннафан говорит, я вот клянусь, что да будет между нами мир и дружба, и не хочу тебе причинять зла. И они договариваются о том, что Иоаннафан уже второй раз все-таки выяснит намерение царя. Может ли Давид вернуться? Потому что вернется к царскому дому, Давид возьмет, ой, Саул возьмет копье и убьет. А он всегда носил с собой копье. То есть, видите, ну, испытывал страх, телохранители и всегда
копье.
Еще и оружие
для
с собой,
верности.
Да, для верности. И как раз там должен был, все должны были предстать пред очи царские, царский пир, и у Давида там свое место. И Иоаннафан говорит ему: не приходи пока, день другой. И вот они договариваются. И Давид говорит: если царь, ну, спокойно воспримет весть, что Давид отлучился, то это будет знаком того, что Давид может вернуться. А если он разгневается, это значит, он хочет убить. Поэтому, Давид, беги. И они договорились об условном знаке. Ну что Давид уже, Саул-то знает, что сын, друг, тоже там и слежка идет, и все, наказать может. И они договариваются об условном знаке, что он там пустит стрелу в условном месте в известный день, и стрелы пустит, и куда пошлет отрока своего за этими стрелами. Если пошлет впереди себя Иоаннафан, значит, Давид, беги. А если позади себя, значит, то возвращайся. А Давид в это время будет сидеть за камнем и наблюдать. И вот наступает этот день, место Давида свободно. Царь первый день не спрашивает. А, ну, идет пир, и, соответственно, там какие-то дела, совет государственный обсуждается. А место Давида свободно. И он первый день не спрашивает. Думает, ну, может, Давид ритуально нечист, может, там какие ритуалы совершает. Второй день его нет, он спрашивает, где Давид. А Иоаннафан говорит, в доме, ну, то есть в городе Давида, в Вифлееме, родственники, значит, там какое-то жертвоприношение, так сказать, родовой ритуал, он туда отправился. И Саул разгневался и говорит: ты друг Давиду, и мечет, бросает копье самого сына своего. То есть тот увернулся, конечно. И после этого Иоаннафан выходит в поле, пускает стрелы, и впереди себя говорит отроку: беги, беги.
Угу.
Все. Для Давида это знак.
Что того, надо что бежать.
Надо бежать, да, надо бежать. И это вот, смотрите, потом отрок уходит, и они встречаются. Они встречаются, такая вот очень, ну, трогательная такая сцена. Давайте. Отрок пошел, который носил стрелы. Давид поднялся с южной стороны, пал лицом своим на землю, трижды поклонился, и целовали они друг друга, и плакали оба вместе, но Давид плакал более. «И сказал Иоаннафан Давиду, иди с миром, а в чем клялись мы оба именем Господа, говоря, Господь да будет между мной и между тобой, и между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки». И встал Давид и пошел, а Иоаннафан возвратился в город. Все.
Ну, то есть, в конце вот, 20 главы Давид просто уходит из города.
Все. И начинаются его уже...
Странствия.
Странствия. Ну, и я вам скажу так. Давайте вкратце. Он вынужден просто изворачиваться, и Давид просто спасать душу свою всякими способами.
То есть это не просто так, за ним послали некую армию людей.
Всё. То есть уже
он в опале официально.
Давид уже понимает, что это не просто настроение, решение царя его убить, он вынужден спасать душу свою. И он бежит, но у него нет ни оружия, ни хлеба, ничего. И дальше рассказ про обман первосвященника.
Такой, интрига.
Да, вообще неоднозначный, так сказать. Давид проявляет хитрость. Интересный очень рассказ. Он, Давид бежит и проходит через, соответственно, приходит к священнику Ахимелеху, который был первосвященник, в город Номва, где был Ковчег Завета. И он спрашивает, а почему ты один, почему ты что это? А, Давид это...
Все знают, кто это.
Это военачальник, это высший ранг управленческий. А Давид ему говорит, царь мне получил тайное дело, никому не говорит, сказать, это вот секретное поручение. Но мне надо, чтобы... Вот у меня с собой люди, у Давида никого нет. А он ему просто вот, знаете, это заливает, что он говорит, у меня с собой люди, надо мне провизии, снабди меня. Царь говорит, этот первосвященник говорит, у меня нет провизии. Тот говорит, царское дело, снабди. И тогда первосвященник совершил, ну, он просто взял хлебы предложения. Вообще так, на минуточку, это святое. А Давид говорит, мы чисты, мы тут к женщинам не прикасались третьего дня. То есть все.
По законам, по обрядам все сходится.
Не должны они этот хлеб есть, потому что этот хлеб должны были есть только первосвященники. Но поскольку тут такое царское дело...
Безвыходная ситуация.
И вообще такая какая-то безвыходная ситуация, и они должны куда-то ехать. Это вообще... И первосвященник ему решается на такое вот...
Ну, не дашь, казнят ведь, все-таки не последний человек перед тобой.
Ну, положим, не совсем уж казнят, но тем не менее он проявляет тут какое-то понимание и дает ему. Это происходит не по закону, нарушение закона, первосвященник действует. Но Писание его не осуждает здесь. Потом он спрашивает, нет ли у тебя какого-нибудь оружия? И при святилище, как жертва Богу, там находилось приношение. Это меч Голиафа. Меч Голиафа большой, железный. И, ну, соответственно, первосвященник отдает ему и меч. Вообще так по всем...
Канонам не
это,
должно
это оно называется вообще словом святотатство. То есть Давид обманул первосвященника и утащил, значит, соответственно.
То есть тот ему отдал не просто какую-то еду и там одежду,
это
оружие,
это казна храмовая.
Казна храмовая, да.
Здесь, понимаете, вот здесь это такой вот, видите, подход, что правда на стороне Давида и жизнь выше, чем вот эти все штуки, и Бог поэтому благословляет Давида, потому что он идет на это от крайней какой-то вот нужды спасется, да, потому что правда на его стороне, то есть здесь незаконнический подход демонстрирует Библия, и он бежит. Куда ему бежать? И вы знаете, куда бежит Давид? Вот дальше, конечно, жизнь разворачивает его просто, ну куда вот ему бежать? И бежит он, Мария, к врагам.
К филистимлянам?
Да, вот представьте себе, Давид.
Отчаянный, слушайте, был человек, если что.
Ну, слушайте, оно отчаянное – это одно, но пойти на службу к врагам, с которыми ты воевал, знаете, это вообще называется…
Государственная измена.
Ну, так, на секундочку. И он приходит, это царь Гефа, значит, город филистимский, Анхус, и говорит… Что, да, то есть, не примешь ли ты меня на службу?
Я вот тут вчера с тобой воевал, а сегодня...
Да,
вот...
и Анхус, он, и слуги-то начинают это говорить, так это ж тот самый Давид, про которого говорили, он нас тут громил и так далее, доносят это Анхусу, и Давид понял, что если сейчас, что сейчас филистимляне его просто распнут, понимаете, потому что они, он так сказать, они отомстят ему, и тогда... Он, когда он предстает, тот говорит, давайте ведите его сюда, и тогда он прикидывается безумным. Вот тут написано, притворился безумным в их глазах, чертил на дверях и пускал слюну по бороде своей, ну, то есть все прикидывается безумным, и Анхус с презрением говорит: «И видите, он человек сумасшедший, для чего вы его ко мне привели? Разве мало у меня сумасшедших, чтобы он юродствовал предо мной? Неужели он войдет в дом мой?» И они как бы не видят в нем никакой опасности и отпускают его на волю. «Иди куда хочешь». Знаете? То есть, ну, выпутался вообще из такой вот...
Из ситуации, которую, по сути, сам себе и создал.
В общем, ну да, но куда ему идти? То есть здесь описывается его жизнь, это хождение по краю. Просто хождение по краю. После этого он бежит в пустыню, в пещеру Даламскую. И, понимаете, ну как бы это вот помягче-то сказать, как-нибудь скажем. То есть Давид сколачивает своего рода, ну, банду, понимаете? То есть
банду?
Он, да, конечно. То есть ему приходят родственники, которые в опасности от Саула, потому что Саул начал репрессии, с него все родственники, так сказать, сбегаются к Давиду. И весь беглый, уголовный, вот этот люд, который налоги не платит, который какие-то люди с преступлениями, люди с криминальным прошлым, люди вообще непонятные истории вообще. И все к Давиду, значит, из царства Саула, ну, знаете, как наши вот казаки, бежали в дикую степь, да, на границу. Вот точно так же там дальше моавитяне, и вот Давид на границе и собирает у себя всю вот эту компанию. Набирается у него группа там человек 400.
Это, кстати, не первая подобная история. Мы недавно вот рассматривали предыдущие книги, и там тоже была история.
Там была про Иефая,
да,
там только,
да,
история.
Да.
И здесь, понимаете... А, ну, это вот история про казацкую вольницу, фактически, потому что, ну, вот то же самое, что, вот чем занимались казаки наши? Ну, там, вот эта дикая степь, и запорожские казаки, и вот это южно-русские, так сказать, на Дону, которые там, ну, что, чем они занимались? Ну, чем?
Ну, видимо, как-то жили, разбой какой-нибудь.
Ну, конечно, они жили грабежом, потом царь их приручил, поставил себе на службу, но это была вольница, и грабили они, ну, турок грабили, там, так сказать, ну,
ну
как,
да,
кого можно, и наших, и своих,
кого?
И чужих, ну, кто там караваны пускает, тех и грабят,
да.
А с тех, которых не грабят, деньги берут. Так вот, я вам скажу, что Давид начал заниматься этим же самым. То есть дальше его жизнь, он выбирает себе противников, живет набегами, кого-то там это, ну, а кого не грабит, того, ну, налогом облагает. Ну, как? Ну, как в наши 90-е. Ну, то есть крышует, понимаете, так сказать, тех или иных граждан. Ну, вот, вот Давид этим живет. Давид этим жил.
Сколько лет он так?
Он, ну, там несколько лет он так жил. То есть, вот вел, ну, вот так ему приходится просто...
Надо как-то выживать,
просто
поэтому...
выживать, конечно. Это описано очень выразительно, и те, которые ему денег не платят, он тех карает, соответственно.
Угу,
Давид
соответственно
просто
убивает.
Там у них в авторитете. Вот, ну, понимаете, вот куда заводит его жизнь Давида вообще. Но при этом он сохраняет верность Господу. Он,
что странно.
Ну, нет, он, оказывается, был вознесен, тут, казалось бы, совершенно унижен, он не ропщет на судьбу свою. Он, и он, дальше идут несколько потрясающих эпизодов. Эпизод первый. И Саул его ловит, потому что Давид его враг, и это, так сказать, вольница вот эта, которая Саулу не нужна. Пиратство такое тут развелось, будем его ловить. И дальше описана вот карательная экспедиция. Вот они там бегают по горам, ловят Давида, и там, ну, вообще выразительный эпизод. Там идет описание, как Саул, соответственно, начинает за Давидом, ну, его просто вот преследовать. Одна экспедиция, другая экспедиция. Вот, и Давид там постоянно ходит по краю. То есть у него там разведка доносит, местные жители доносят, что вот идет Саул, чтобы тебя окружить.
Беги.
И беги. А Давид со своими людьми, и он эти территории, так сказать, с них дань свою берет, но, заметьте, охраняет эти территории. И там вот написано, например, как филистимляне вторгаются, там, и он их громит. То есть он, понимаете, такой местный авторитет, но он выполняет.
Местный Аль Капоне.
Аль Капоне, но он, понимаете, он защищает. Он защищает эти территории и отбивает этих самых филистимлян и все. Ну, вот. И дальше идет просто очень выразительный эпизод. То есть Давид с большим трудом ускользает от Саула. И дальше идет вот 24 глава. Давид скрывается в безопасных местах Эн-Гади. Саулу говорят, он в пустыне Эн-Гади. Саул взял 3000 отборных мужей. Все, новая экспедиция карательная. Они ищут Давида, его людей, гоняют по горам, где живут серны. И дальше там происходит такая ситуация. Вот они двигаются, подходят к какому-то, ну, то есть Саул со своими людьми, и, значит, Саул видит пещеру некую, просто пещера, и он, как написано, для нужды туда заходит, для нужды, так и написано. И когда он туда, значит, заходит для нужды, садится там, вот Саул, обнаруживается, что в этой пещере прячется Давид. А Саул их не видит, они вот в темноте там вот сидят, и вся его вот эта вот группа, вся его вот эта вот, понимаете, они там, видимо, пещера большая, они там укрылись, а эти вот буквально ходят рядом, и заходит сюда царь, понимаешь, и они ему говорят: Господь тебя предает в руки твои, это твой враг, убей его, все эти граждане, которые с Давидом, убей его. И Давид уже, значит, ну вот он подбирается к нему, этот Давид, Саул там сидит, дела свои делает. И он берет меч, отрезает край его одежды. Саул об этом не подозревает, потому что Давид сзади отсекает край его одежды. И потом принимает решение, что это Божий помазанник. Значит, пусть Господь сам и решит это дело. И когда не буду, не коснусь его, пусть живет. И когда Саул выходит, Давид его окликает. И между ними происходит диалог. Вот смотрите. Саул оглянулся назад. «Господин мой царь!» – он крикнул им. Давид пал лицом на землю, поклонился ему и сказал: «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят, вот Давид умышляет зло на тебя? Вот сегодня видит глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере. И мне говорили, чтобы убить тебя, но я пощадил тебя. И сказал: не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господа. Отец мой! Посмотри на край одежды твоей в руке моей». Это некое свидетельство, что он мог просто его заколоть в любой момент. «Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства. Я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее». И Саул плачет. Он возвысил голос свой и говорит: «Ты правее меня, ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. И поклянись мне Господом, и я действительно, ты станешь и царем, поклянись мне, что ты не истребишь моих родных». И они, Саул тогда сворачивает свою карательную экспедицию, а Давид уходит в безопасное место. Вот. То есть такой драматичный эпизод, когда он пытается его убить, а Давид проявляет необыкновенное благородство. Он уважает Саула, он прекрасно понимает, что это его враг, ищущий его смерти, но это царь Божий, и он понимает, что это от Бога. И вот если Богу угодно, то вот Бог поставит себе царя. Все. То есть поразительное смирение являет здесь Давид перед волей Божьей.
Угу.
Дальше идет такой тоже рассказ колоритный, чтобы мы поняли образ жизни Давида. Рассказ. Значит, вот.
Картинка из жизни.
Картинка из жизни. Но она очень выразительная. В районе горы Кармил живет некий богатый человек, у которого большие-большие стада. И вот имение на Кармиле навал. Вот, у него была жена, очень умная и очень красивая женщина, а он был человек злой, жестокий. И вот как раз его пастухи пасли свои стада на той территории, которую, понимаете ли, контролировал Давид. И Давид ему, ну, это все происходит в очень вежливой форме, но этим не обманывайтесь. Потому что все прекрасно понимают, о чем там идет речь. И Давид ему, этому навалу, говорит: ну вот смотри, я охраняю тебя, охранял твой скот, ничего им не было, не тронул их, а их, заметь...
Охранял от тебя же.
Нет, то есть я их не трогал, а на них никакие разбойники не нападали, потому что тут других разбойников нет, потому что я тут, так сказать...
Единственная
сила, да, то есть никаких... Они были у меня тут в безопасности. Поэтому, друг мой, да обрету я благоволение в глазах твоих, да, пошли рабу твоему энную, значит, сумму, да, то есть, а там как раз у него шла стрижка овец, то есть, он требует, чтобы Давид, чтобы он поделился там каким-то процентом со своей прибыли, да, то есть, сбор, как вот, они овцы, стрижка овец, дай мне часть этой шерсти, а Навал говорит: ну, я, слушай, я тебя об этом не просил, с какой стати я тебе буду платить, ну, прям сцена, как из 90-х, ну, прям скажем, да, то есть, ну, просто вот он с него требует дань, а этот Навал отказывается платить, и Давид тогда говорит: ну, все тогда, собирает 400 человек своих, и он: пойду сейчас разгромлю его стан, убью всех вообще там, всех убью, не оставлю живых мочащегося к стене, то есть всех, потому что, ну, то есть не платит, не платит. Пусть всем остальным урок будет, понимаете, да, Давид? И пошел. А жена была очень умная женщина. Ее звали красивая и умная, Авигея. Ей об этом стало известно. И она поняла сейчас, что сейчас случится. Она, пользуясь своей властью, сразу отрядила там сухофрукты, значит, инжир там всякий, овец ему там, все-все-все. И навстречу пустила эту партию, а потом выехала сама. Встречается с Давидом и падает ему в ноги и говорит: пощади. Так сказать, что тут муж был неправ, а Навал в это время праздновал и пьянствовал, так сказать, и радовался жизни по поводу такого хорошего прибыли, которую овцы ему принесли. И когда спустя... А Давид, ну, вернулся, ладно, дань свою он получил, женщина тут его попросила, да, все, ладно, уважил. Он говорит: ну, если б не ты, мы бы тут в живых бы никого не оставили. И Навал, когда, так сказать, пришел уже, так сказать, протрезвился, она ему говорит: посмотри, что сейчас было бы, то есть если бы ты отказался. И вот он был настолько потрясен, что через 10 дней он умер, вот написано. Навал как-то от этих всех вещей, так сказать, слег и скончался. И после этого Давид отправил к этой женщине сватов.
Ну,
понравилась ему,
да,
эта женщина, так сказать, понравилась.
Чего и можно было ожидать.
Да. И хотя у него так вообще была жена, дочь Саула, и взял ее в жены.
Угу.
Ну и со всем имением, конечно, да.
Ну куда без этого?
Куда
богатая
без этого?
Вдова.
Да, богатая вдова. Он, вот Авигея, и собралась Авигея поспешно, села на осла, 5 служанок, пошла за послами Давида, сделалась его женой. Взял еще одну жену, Ахинааму из Изриеля, и обе они были жены. А Мелхола, ну раз, так сказать, это стало известно, что он взял себе вторую, третью жену. Саул отдал ее за Фалтию, сыну Лаиша, что из Галима. Вот так. Мелхола перестала быть его женой. Вот такая вот... Это такие сцены из жизни Давида, такой очень непростой и неоднозначный.
Ну и тем не менее, они очень хорошо его характеризуют как личность, ну и тот период жизни, который он проживал.
Ой, да. Ой, да.
Это вот
то есть такая непростая у него история, при этом он сохраняет веру, при том, что приходится ему иметь дело с какими людьми, с людьми, так сказать, разбойными, ну и фактически он возглавляет этих людей и выполняет функции, ну, такого лидера этого дела. И живет таким образом. Ну и чем же это все заканчивается, давайте уж в следующий раз и обсудим.
Да, время нашей программы, к сожалению, подошло к концу, и осталось мне только напомнить, что сегодня в программе принимал участие преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!